Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 10 ноября, сейчас 14.05. Разговор о главных событиях этого дня в студии Юрий Буткин. Сразу представляю гостя студии. Александр Мачулин, председатель подкомитета по газовому хозяйству Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ. Александр Борисович, добрый день.
Добрый день.
Как вы понимаете, мы будем говорить о том, что произошло вчера в Ижевске, и эта ситуация, безусловно, продолжает развиваться, потому что вот только что мы получили сообщение, жители уцелевших при взрыве в Ижевске квартир пока не знают, когда смогут вернуться домой. То есть понятно, что речь идет не о тех квартирах, которые развалились в результате взрыва, речь о тех, кто живет или жил до вчерашнего дня в подъездах дома, которые не пострадали. Людей начали пускать в квартиры, я цитирую по ТАСС, в сопровождении полицейских, но когда они смогут ночевать в квартирах, неизвестно. А вот, Александр Борисович, если вот вас спросить, подобного рода дома, на самом деле, насколько они остаются крепкими в результате, вот, когда происходит что-то подобное?
Ну, крепость их зависит от того, насколько эксплуатируется грамотно газовое оборудование, которое там установлено. Но прежде чем перейти к разговору, я, конечно, хочу о своем имени самое выразить соболезнования родным и близким погибшим перед этой страшной аварии, самой, которая произошла в городе Ижевск. Итак, для того, чтобы мы решили эту проблему или начали как бы ее решать, необходимо, конечно, рассматривать три вопроса. Это главных вопроса. Первый вопрос – это заключение договоров на техническое обслуживание, потому что они лежат в основе того, чтобы люди туда пришли и проводили значит, техническое обслуживание, ремонт и так далее. Это может быть на условии только договорных отношений.
Но это разве проблема? Мне казалось, что если люди живут, если это жилой дом, то там наверняка такой договор есть у управляющей компании.
К сожалению, это проблема, и она возникла здесь по следующей причине. У нас разделено внутридомовое газовое оборудование, которое является общим имуществом, и здесь нет проблем заключения, потому что здесь является заказчиком собственник. Не собственник, а управляющая организация. И второе, когда мы говорим о внутриквартирном газовом оборудовании, которое становится проблемным, как раз вот эти плиты, водонагреватели, котлы, нарушение эксплуатации непосредственно пользователям, да, и вот здесь это заключение технического обслуживания на ВКГО, так называемое внутриквартирное газооборудование. С этим очень большая проблема, она существует на сегодняшний
момент. Это проблема того, что люди не хотят платить газовикам за вот эту работу, или это проблема, что люди не хотят вообще с этим связываться, не пускают в квартиры?
Здесь две составляющих. Первое, то, что, естественно, это дополнительная как бы оплата, дополнительное как бы бремя, которое получает собственник за техническое обслуживание. И второе, они считают, многие считают, что оплата за газ является комплексом вот всех работ, которые предоставляет действительно какая-то или то это газораспределительная организация.
Люди думают, что они за это уже заплатили.
Уже заплатили, да. И вот здесь очень важно вести эту разъяснительную работу, конечно. Не так от случая в случай, как мы вот сегодня собрались, в частности, это должна быть системная работа, которая должна быть и в средствах массовой информации, и органами местного самоуправления вестись, и управляющей организации, и так далее. И еще здесь также бы хотелось бы отметить, что очень важно, кто приходит обслуживать, какие специалисты, какого уровня подготовки и как они делают. Весь перечень вопросов, которые заложены в нормативные правовые акты, или только пришли там, появились, посмотрели, и ничего как бы не сделав, да. И вот здесь возникает вторая сторона у собственника, говорит, ну что ж такое, если у меня здесь ничего не сделали, за что я плачу? И вот этот вопрос, который является как бы противоречием, их нужно урегулировать. Нормативные документы сейчас как бы мы посмотрели, сейчас принят документ в сентябре, это дополнительные изменения в 410 правила, которые регулируют все эти отношения. Второе направление, вектор, это сами собственники. Сами собственники, которые иногда и уклоняются от заключения договора, как мы сказали, и препятствуют в допуске квартиры и своевременно не меняют оборудование, которое пришло в неисправное состояние.
Александр Мачулин, председатель подкомитета по газовому хозяйству Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ. По телефону к нам присоединяется президент группы компании «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько действительно проблемы с газовым оборудованием, в последнее время мы уже с этим сталкивались, связаны с тем, что люди часто, а, не хотят платить за то, как проверяют это оборудование, б, просто не пускают специалистов в дом?
Ну, скажем так, эта проблема не нова, стара, и, к сожалению, ее последствия увеличиваются и учащаются. Но, вы знаете, насчет того, что люди не хотят платить, я здесь не совсем согласен. Отделим на две части, кнут и пряник. Пряник – это всем бы хотелось уцелеть, и не хотелось бы, чтобы твой дом разрушился. Да? Но вот наши опросы показывают, что люди просто не знают, что для этого нужно сделать. А то, что там кого-то не пускают на порог, такое бывает. Но в основной массе никто не приходит проверять. Управляющие компании где-то по собственной инициативе это делают, а где-то нет. Лучшее состояние, скажем, там в Москве и в Питере, да, тут управляющие компании более поднадзорные. А на деле в большинстве случаев люди не знают, что нужно делать.
Подождите секунду. Да. А вот вы говорите, в Москве и в Питере это организовано лучше. Ко мне домой, например, приходит человек, который говорит, я из Мосгаза, не из управляющей компании.
Большинство людей, скорее всего, не пустят. Дело в том, что... Вот смотрите, в промышленности, в большой промышленности, в 96-м году это было решено. То есть был принят своевременно закон о промышленной безопасности. Он четко сказал, ребята, вы должны всех научить, у вас должен был ответственный за эксплуатацию, вы, как организация, отвечаете за все это, и есть орган, Ростехнадзор, который вас контролирует. У нас сейчас ничего подобного нет. Понимаете, придет Мосгаз, на что он будет ссылаться? На какие-то нормативные документы, извините, это частная собственность, да, я вас не пущу. Ну и давайте ругаться, какое-нибудь там постановление небольшое, либо закон. И мне кажется, что... Вот я делаю отсылку всегда ко временам Советского Союза. Ведь в свое время большинство квартир, соответственно, газовых систем было государственной собственности. И у каждого, кто заезжал в квартиру, была книжечка, где он расписывал, что его научили пользоваться плитой. Обратите внимание на слово «научили». Нас это никто не учит. В лучшем случае мы полистаем книжечку. Второе. Раз в год действительно приходил замечательный слесарь-сантехник, о котором много писали в «Крокодиле», но он принимал какие-то мероприятия. Сейчас этого нет. Да, это моя частная собственность, и что с ней делать, я не знаю. И никакой госорган меня не пинает для того, чтобы я проводил это обследование. Поэтому я боюсь, что пока кардинальных мер не будет принято, как-то при достаточно высоком уровне документа, именно на уровне закона, как-то не будет назначен ответственный за контроль этого дела на добровольной основе, на понимание всех проблем мы далеко не увидим.
Нужен контролер, говорит Александр Москаленко, президент группы компании «Городской центр экспертиз», Александр Мачулин, председатель подкомитета по газовому хозяйству в торгово-промышленной палате, в комитете по предпринимательству в сфере ЖКХ. Вам тоже кажется, что должен быть вот некий... Страшный контролер.
Я хочу отметить, что коллега, видимо, не совсем знаком с теми нормативными документами, которые сейчас приняты. Я тогда их как бы озвучу.
Прошу.
Потому что изменения, которые в 410-й приняты, они четко определили периодичность обслуживания, кто обслуживает, каким образом обслуживает и каким образом обеспечивается аварийно-диспетчерское обеспечение, осуществляется. Это первый вопрос. 10 января 2017 года вступили в действие изменения в некоторые законодательные акты, которые приняты федеральным законом 412. И в нем есть внесение изменений в КАП, где предусмотрена ответственность собственников, руководителей и юридических лиц. И там предусмотрена административная ответственность как за незаключение договоров, непопадание или препятствие в допуске для технического обслуживания, а также несвоевременную замену, там, начиная от 1000 до 2000, и потом дальше и 5, и так далее. И
еще то есть, если вы, подождите, если я не пустил, как собственник, человека из газовой организации, я теперь могу получить за это штраф?
Ну, здесь я тоже хочу пояснить, потому что мы говорим не о газовой организации, а именно о специализированных организациях и ГРО. И здесь самое главное, которые заключили договор на техническое обслуживание или внутридомового, или внутриквартирного газооборудования. Без наличия этого договора с той организацией, специалисты этой организации, конечно, не будут допущены в помещение, потому что Конституция, действительно, как коллега сказал, она обеспечивает права защиты собственности гражданина. И вот здесь только основанием этики, что потом, если он не допустил, является только договор. А договор должен быть составлен таким образом, чтобы он соответствовал тем нормативно-правовым актам, которые действуют сегодня. И вот это очень важно понимать, потому что на сегодняшний момент, хотя платежами нет, с платежами есть проблема. Есть проблема в допуске. Действительно, это есть проблема. Я мало того, что я как бы торговой промышленной платы, как эксперт еще Минюста, я могу занимаюсь и прокладном плане. Я из опыта вам скажу, что первый раз, чтобы попасть по графикам, которые утверждены, согласованы с управляющей организацией, мы максимум можем попасть в квартиры, это порядка 40%. И только последующие подходы и так далее мы добиваемся попадания, ну, будем так, в среднем, это 80%.
Это Александр Мачулин, Александр Москаленко. Но если есть штрафы, тогда почему, получается, проблема не решается?
Это вы ко мне, да?
Да, да, да.
Но обратите внимание, коллега говорит правильно, зря он меня упрекнул. Мы говорим об одном, но о разном. Я еще раз повторю, что... вот такого органа технического, подчеркиваю, контроля в частных домовладениях, который может прийти в частный дом, его нет. Поручено организациям, справедливо у нас такие есть, да, это действительно не то, это, как вы сказали, Мосгаз, там есть организации лицензированные, их довольно много. Вот, но вот за всем процессом, то есть что должно проследить? Мы можем делать отсылку к прокуратуре, а теперь прикиньте, прокурор на свои хрупкие плечи взваливает, что дополнительно отследить все домовладения. То есть, иными словами, мне кажется, что помимо вот всех принятых мер должен существовать государственный орган, контролирующий, поскольку это уже федеральная проблема, контролирующий исполнение вот этих решений. Вот этих.
Хорошо. Да, сейчас я дам слово Александру Мачулину, но, господа, раз мы заговорили об этом, мы ведь не только в случае с газовым оборудованием сталкиваемся с тем, что люди отказываются пускать и не боятся того, что что-то у них не будет обслуживаться вовремя, или не платят тысячи или сотни тысяч рублей. Может быть, тогда надо более радикально подходить к этой истории. Не пустил. Да. Отрезали. Нет? Прошу. Александр Мачулин.
Значит, третий момент, который я хотел также остановиться, это контроль и надзор. У нас существует государственный контроль и надзор, который возложен на государственную жилищную инспекцию. Который, это является не федеральный, это является субъектовый орган, но государственный контроль. Его функции прописаны в положении ОГЖИ, но, тем не менее, 354-е правило предоставления коммунальных услуг и 410-е, которое регламентирует техническое обслуживание содержание и ремонт газового оборудования в многоквартирных и жилых домах, оно также регулирует и говорит о том, что государственная жилищная инспекция, она осуществляет в рамках положений этих постановлений протеста контроль и надзор. Другой вопрос, я вот если соединяя с изменениями в КАП, мы говорим, что существует этот орган, но механизма применения вот этой как бы формулы нет на сегодняшний
почему
момент.
Почему нельзя обрезать человека, который, к примеру, не платит за газ? Это не только про газ можно говорить. Нет закона, опять же.
Значит, есть порядок, да, можно как бы самоорганизовать отключение от поставки газа. Для этого есть основание, но для этого нужно что? Дважды направить уведомление, предупредить. И если там нет, тогда можно прийти. Но здесь вопрос снова. Есть специфика такая отключения. Мы можем отключить только стояк, потому что стояк проходит по квартирам, квартиру не пустили, отключить мы не можем. Снова войти в квартиру, если договора нет, оснований нет, поэтому отключаем дом. Но это снова... Сколько людей будут как бы страдать? Мы идем так же, как прописали мы в свое время в правилах 410-х, по линии минимизации ущерба. Но при этом должна, конечно, это не ущерб безопасности.
Это Александр Мачулин, Александр Москаленко. Что вы можете добавить по этому поводу? Почему не обрезают людей?
Я скажу, абсолютно прав, коллега, технически это очень сложно. Обратите внимание, что электросбытовые компании уже этот способ применяют. Они открывают щиток, он у нас снаружи, они его отключают, назовем это рубильник, они его пломбируют, там все отработано. А вот в газовом хозяйстве таких кранов, которые отключали бы отдельно взятую квартиру снаружи, их нет. Они, как правило, внутри домовладения. Поэтому технически это отключить одну квартиру, не отключив там весь дом или полдома, это практически невозможно.
А выход из этой ситуации есть? Итак, человек не платит, технически отключить мы его не можем. Что происходит внутри с газовым хозяйством, тоже не понимаем. Потом рванет.
Да, печальная картина вы обрисовали, выход. Но понимаете, сейчас мы затеем всю перестройку всей системы, это колоссальные деньги. Но может быть и разумные. Может быть, это было бы разумно.
Это Александр Москаленко, Александр Мачулин. Может, разумно?
Я скажу вам даже по примерам Московской области, где, когда мы видели аварийную ситуацию и было ограничение допуска, мы привлекали, начиная управляющая организация, администрация, ГЖИ, полиция и МЧС. И после того, когда уже была готовность вскрыть двери вот таким моментом, потому что там была утечка газа, тогда собственник открывал, и мы отключали с установкой заглушки и так далее. Такие есть, они единичные. Мы сами понимаем, понимаете, это нужно в каждом случае подходить, но самое и должна быть системная работа.
По поводу системной работы, каждого из вас попрошу ответить на несколько вопросов, которые так или иначе появились после вчерашней истории. Довольно часто и до этого я слышал, как люди говорят, это очень неправильно, когда газ проводится в многоквартирные дома. Газ это должно быть исключительно для домов частных. Как вы прокомментируете, Александр Москаленко?
Ну, скажу так, конечно, появление, вот мы говорим о многоквартирных домах, у нас альтернатива только одна, я так отброшу печное отопление, это электричество. Это более безопасно, но это дороже, это мы с вами знаем, там тарифы иные, там как их не снижают, это дороже. Это более безопасно, поскольку электричество, конечно, тоже небезопасно, может отдельно взятого товарища хорошо приложить, но дом не разрушится. Но имеем то, что имеем. Во-первых, уже огромное количество многоквартирных домов с подведенным газом, и обрезать их и переделывать, это серьезная копейка, опять-таки, на чьи плечи это возлагать.
Хорошо, это Александр Москаленко. Александр Мачулин, с вашей точки зрения.
С моей точки зрения, я считаю, что вот даже такой пример. Человека заболела голова, он что, принимает таблетку, да, какую-то там что-то, делает профилактику, а это сети, это железо, которые действительно нуждаются в технических услугах. Необходимо вот отладить вот это. На самом деле, сети, газовые сети в многоквартирных домах, они являются безопасными. И вот за счет одоранта, который добавляется, это запах специфический, значит, она дает возможность услышать это на улице, если в квартире там есть загазованность. Только нужно, чтобы Трансгаз, ГРО контролировали процентное содержание метана действительно в сети. Это очень важно. И потом, сейчас есть ограничения уже как бы по высоте, в СНИПы заложены нормы до 28 метров. Это, в принципе, ну, будем так, 28 метров, ну, 9-этаж, 7-этажное здание. Конечно, здесь тоже многоэтажные дома строить и с сетями внутри, там, плиты устанавливать и так далее, конечно, нецелесообразно. Нужно все-таки ограничиваться вот этими 28 метрами и так далее. И еще очень важный момент. Когда у нас произошло здесь по Москве, вот на севере и так далее, отключение электричества, значит, самое, то дома остались без теплоотвода. Единственное, значит, спасение для населения – высоким, так низким морозом, там, до 40 градусов, это был газ. И здесь с этим не считаться нельзя.
Следующий вопрос, и об этом тоже вчера много говорили, это потому, что здания панельные, все так произошло. Может быть, тогда говорить исключительно об особых угрозах для панельных зданий? Александр Москаленко.
Нет. Понимаете, конечно, если мы сейчас упремся в решении проблемы, там, легкосбрасываемые окна, там, какие-то конструкции и прочее, мы получим очень интересный эффект. С одной стороны, мы, может быть, уменьшим возможные последствия, в том числе для панельных зданий, но мы одновременно создадим, как говорится, черный ход для любых других проблем, начиная от энергосбережения, да, там, поскольку это будет тепло утекать, и заканчивать там правонарушителями, которые захотят проникнуть в наше здание. Поэтому я бы не стал делить. Да и в конце концов, мы же с вами видели, сколько произошло по стране взрывов. Пострадали не только панельные дома,
хорошо,
не только многоэтажные.
Это Александр Москаленко. Санчиксон прямо вообще формулирует совсем просто, Александр Мачулин. А почему нельзя запретить газ в панельных домах? Ну, то есть мы опять говорим, панельные дома, мол, дескать, это особо опасно.
Ну, еще раз хочу акцентировать внимание. Ведь система вот, значит, безопасности самогазифицированных домов, она существует, она только обеспечивается, единственное, это обеспечением герметичности газопроводов, то есть техническим, значит, условиями эксплуатации надежной и, естественно, профилактикой пользователей. Снять риски на 100% мы не сможем.
Хорошо, да, тогда дальше. Неожиданное для меня было то, что я вчера прочел в связи со вчерашним взрывом. Обрушение могло произойти, говорит один из экспертов, из-за того, что при хлопке продукты взрывного горения не смогли пробить пластиковые стеклопакеты и вырваться за пределы квартиры. То есть нынешние окна крепче, что называется, чем те окна, которые были прежде, деревянные, без вот этих вот специальных пакетов, и это тоже проблема. Александр Москаленко.
Я с ним не соглашусь. Почему? Об этом очень много говорят, что старые окна, мол, вылетели бы быстрее, давление бы снизилось. Но ничего подобного. Вы знаете, как человек в прошлом войне, я бы это сравнил с объемным взрывом. Мы в свое время очень много об этом говорили. То есть накопилось легко воспламеняющее вещество в объеме, его подожгли, да, и в любом случае удар будет. Он будет больше, он будет меньше, но мы его там за счет окон не сведем к нулю.
Хорошо, это Александр
Поэтому
Москаленко.
В этом проблему я не вижу.
Александр Мачулин, вы видите проблему? Mm.
Я вижу проблему пластиковых окон. То, что коллега, еще мне приятно, что он занимался этими проблемами, как и я, безопасности, взрывобезопасности, занимался, видимо, оружием и взрывчатыми веществами. Здесь в чем важно? Пластиковые окна, которые ставят иногда глухие на кухне, это недопустимо. Там должна быть форточка обязательно или фрамуга, которая могла бы обеспечить вентиляцию. А собственники, когда уходят, они обычно как бы прикрывают кран на опуске, и газ, он, в принципе, в квартире только находится в стояке. И таким образом обеспечивается. Но снова, здесь это железо, и снова мы сказали так, что мы можем обеспечить вот стопроцентную безопасность не в любом доме, где бы это ни было.
О стопроцентной безопасности никто и не говорит.
Но минимизировать риски мы обязаны.
Еще одно. Жильцы часто перекрывают вентиляционную каналы, и при неконтролируемой утечке газа возникает какой-то нижний концентрационный предел возгораемости горючего газа. То есть кто-то проверяет на сегодня хотя бы это. Это ведь можно сделать, не приходя в квартиру. Кто-то проверяет, работает ли вентиляция в доме. Давайте с Александра Москаленко начнем.
Я такую практику не встречал. Честно говоря, к себе я приглашал, простите за сленг, трубочистов, они проверили мои каналы, и однозначно это безобразие, затыкание каналов. Да, скажем так, не во всех домах ее достаточно, эта вентиляция. Вспомним те же вот хрущевские дома, где они у нас сосредоточены в районе кухни. Да? Помните, там как протягиваются там, по всем нашим санузлам и так далее, и уходят в одну точку. И затыкатель, ну это просто безобразие. Регулярной какой-то проверки именно вент-каналов я, к сожалению, не видел. С этим на практике не сталкивался, подозреваю, что этого нет.
Это Александр Москаленко. Александр Мачулин, это проблема?
На сегодняшний момент это стало очень значимой проблемой, потому что тяжесть вот гибели людей у нас она переместилась на отравление угарным газом, которые связаны действительно с работой вент-каналов и дымоходов. У нас есть требования, когда мы идем на техническое обслуживание, обязательно управляющая организация должна представить акт на проверку вент-каналов и дымоходов, прежде чем мы туда пойдем, потому что если мы пришли проводить техническое обслуживание, увидели, что нет тяги в вент-канале или дымоходе, мы сразу же должны отключить газоиспускающее оборудование.
Тогда следующий вопрос. Вот смотрите, например, мы в девятиэтажном доме.
Да.
Вы получаете допуск к вентиляционному каналу, но вы ведь не можете точно быть уверены, что во всех квартирах, которые на этом стояке, вентиляция работает.
Наша задача, вот именно техническая, когда мы связываем с газом, да, здесь, задача проверить тягу. И если мы проверяем, что тяги нет, мы же сразу отключаем оборудование, и уже через инспекцию, через управляющие организации они должны. Но на сегодняшний момент какая ситуация? Вот эти так называемые ранее ВДПО организации, которые занимаются сейчас, они как бы, они раньше лицензировались. Вот буквально месяц назад отменили лицензирование. Это возложено на плечи управляющих организаций, у которых ни специалистов нет и так далее. Мы же знаем заодно, что они не будут это освещать, этот вопрос. Не
примерно будут... об этом же пишет наш слушатель 946, который, что называется, глобальный ставит эту проблему, пишет, не пускал и не пущу никого себе домой. Мошенники целыми днями ходят туда-сюда. Александр Москаленко, как эту проблему решить с вашей точки зрения?
Ох, проблема пускать домой или с мошенниками?
Нет, конечно, спускать домой. Потому что ведь надо как-то сделать так, чтобы человек понимал, как отличить мошенника от того, кто правда ему поможет, ну, к примеру, чтобы потом дом не разлетелся.
Ну, что могу сказать? Вот коллега правильно приводил пример, когда там и с сотрудниками полиции, МЧС, там чуть ли не до скрытия домкрата дошло, чтобы открыть дверь квартиры, где происходила утечка газа. Это серьезная проблема. Как решить? Не берут судьи. То есть мы, какие бы мы законы ни издавали, всегда найдется тот, кто ляжет поперек и скажет, я его выполнять не буду, мне это не нравится.
Спасибо. Спасибо. Александр Москаленко, президент группы компании «Городской центр экспертиз», был с нами в прямом эфире. И буквально полминуты для Александра Мачулина. Прошу вас.
Значит, чтобы попасть в квартиру, нужно необходимо, первое, иметь договор, второе, утвержденный график. Этот график доведен до собственника. Все собственники дома, многоквартирного, зная, что к ним придут эти люди. Кто приходит, значит, проводить техническое обслуживание, он в спецформе, имеет удостоверение этой организации, которая идет обслуживать, и только при этом, в этих условиях...
Договор, быть, форма...
График, который доведен до собственников, и удостоверение.
Александр Мачулин, председатель подкомитета по газовому хозяйству Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
10 ноября, пятница, 14:35, в студии Юрий Буткин. Продолжаем подробный разговор о главных новостях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. Телеканал RT объявил, что зарегистрируется в США как иностранный агент. Соединенные Штаты захотели разместить в Донбассе до 20 тысяч миротворцев. И на 70-м году жизни скончался популярный писатель-сатирик Михаил Задорнов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, телеканал RT зарегистрируется в США как иностранный агент. Параллельно, вот прямо сейчас на ленты информационных агентств приходят сообщения о том, что будет взамен. ТАСС, цитирую заявление руководителя Думы Володина, ответственность за несоблюдение будущего закона о мерах в отношении зарубежных СМИ будет по аналогии с законом о СМИ и на агентах. 15 ноября Дума может рассмотреть симметричные законодательные меры в отношении зарубежных СМИ. Еще тот же Володин говорит: Россия имеет много сведений, что работа американских СМИ в России направлена на оппонирование политической системе Российской Федерации. Параллельно заговорили о том, что в закон об иностранных агентах помимо СМИ могут включить в ответ и иностранные соцсети. А Маргарита Симоньян заявила вчера, что телеканал RT все-таки зарегистрируется как иностранный агент в США. По словам главреда телеканала, американский Минюст просто не оставил никакого выбора. И вот цитата: юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании. В общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет. Еще Симоньян добавила, что при текущем положении вещей телеканал вынужден выбрать регистрацию, но тем не менее будет оспаривать эту регистрацию в суде. Напомню, американские власти потребовали от телеканала Russia Today до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Потом российский МИД заявил, что ответные меры в отношении СМИ США уже проработаны и начнут действовать на следующей неделе. Новые подробности только что появляются на лентах. Напомню, Государственная Дума симметричные законодательные меры в отношении зарубежных СМИ может рассмотреть уже 15 ноября. Это прямой эфир, вы можете присоединяться к разговору 7373948, телеграм говорит МСК-бот, можно на СМС-портал писать плюс 7-925-48-94-8. 7373948 про иностранных агентов. Как вы себе представляете вот эту историю? Что такое для вас иностранный агент? Вот нам говорят, что в ближайшее время, к примеру, рассматриваются уже и такие предложения, что социальные сети не называют, но мы же понимаем, что, возможно, это Facebook, возможно, Twitter, возможно, Instagram станут иностранными агентами. Что это означает для вас, с вашей точки зрения? Вы перестанете ими пользоваться, когда будете точно это знать. С другой стороны, ведь, наверное, вы и так знаете, что Twitter — это не российская организация, Facebook тоже не российская организация. 7373948, телефон прямого эфира. Или, к примеру, вы выбираете отечественные или импортные, если их так можно назвать, средства массовой информации. 7373948, этот номер набирайте. Напомню, 15 ноября Государственная Дума может рассмотреть зеркальные меры в отношении зарубежных СМИ, так сказал Вячеслав Володин в разговоре с журналистами. Председатель Государственной Думы, другой видный политик, представитель «Единой России» Сергей Неверов говорил о том, что можно... так или иначе попытаться сделать, чтобы и социальные сети, которые работают, которые основаны за границами Российской Федерации и работают из-за границы, тоже стали иностранными агентами. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Олег зовут. Вы знаете, абсолютно меня это никак не волнует. Ну, вот, например, Яндекс, он зарегистрирован где-то, ну, основная компания, то ли в Голландии, то ли в Бельгии, а здесь у нас дочка его работает. Это Яндекс, а мы считаем его нашим. Поэтому меня не пугает абсолютно, что Facebook, Twitter, они будут иностранными агентами. Как пользовался, так и буду пользоваться.
Понятно, спасибо. 7373948. То есть просто мы же говорим о том, что это не только сообщение. Это иностранный агент. Это усложнение возможности так или иначе работать на территории этой страны. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, а вот какие именно осложнения вообще повлечет за собой это мероприятие?
Вот как раз с этим мы и пытаемся разобраться. Вот, к примеру, для вас было бы какой-то разницей, если Твиттер начнет называться иностранным агентом?
Ну, если название поменяется, а суть останется прежней, как бы тут важно...
А как вы можете поменять суть? Это же не ваше?
Ну, о том речь идет, что здесь важно содержание, а содержание останется прежним, то есть телеканал продолжит вещание в том же ритме, но с другим, как бы, статусом. Но,
Маргарита Симоньян же говорит, что это какая-то сложность?
Ну, может быть, там аккредитоваться на какие-то мероприятия, которые... Да, ну, я думаю, что сложности преодолеет там молодой коллектив такой бодрый. Да,
вам кажется, что Russia Today, что называется, преувеличивает сложности, которые возникнут у него, когда он станет иностранным агентом?
Ну, если бы конкретику какую сказали, можно было бы как-то оценить. А так, конечно, преувеличивает. Ну, как бы издалека
спасибо.
Вот так
будет. Спасибо. Но это ваш взгляд. Напомню, Маргарита Симоньян чуть иначе оценивает ситуацию, но у нее и знаний на этот счет больше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Ну, мне кажется, что по отношению к нашим внутренним проблемам, это, конечно, идет в первую очередь про радиостанцию «Свобода», ну, и там всякие BBC, все такие, может быть, и газеты какие-то прихватят.
Но вы часто, к примеру, перещелкивая каналы на телевидении, встречали телевидение «Голоса Америки» или BBC, к примеру?
Дорогой мой, а кто часто перещелкивая каналы смотрит в Америке?
Да говорят, говорят, там большая аудитория.
Вы послушайте меня. Вы возьмите сейчас, есть рейтинги мировые телеканалы, на котором вообще нет их. Они все время ссылают, что их смотрят по интернету. Вот так.
Ну, то есть у вас тоже нет рейтингов, в которых было бы написано, что у них ноль человек. Они ведь в кабельных сетях,
нет,
а это легко считается.
Нет, подождите меня. Вы послушайте. Дело в том, что вы вот не знаете абсолютно, о чем говорите.
Но вы-то знаете.
Рейтинг определяется не для того, чтобы узнать, сколько их смотрят. А это рекламная база. И если канал представляет хоть малейшую интерес для рекламодателей, он обязательно будет в рейтинге.
Понятно, спасибо. Это не рейтинг, это не для того, чтобы посчитать, сколько человек его смотрят. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Виктор, Москва.
Прошу.
А у меня, насколько я в курсе данной проблемки, там и чисто юридические понятия идет подмена. Одно дело независимая журналистика, а другое дело иностранный агент. То есть у иностранного агента меньше прав и вплоть до того, что могут попросить выдворить из страны. То есть закрыть, по большому счету.
Нет, ну, то есть тогда, когда мы говорим сейчас о рассмотрении зеркальных мер в отношении зарубежных СМИ, как вы расцениваете эту ситуацию?
Исключительно положительно. Более того, это так и должны сделать, в том числе всякие левады-центры, которые так...
Нет, но подождите секунду. А дальше что будет?
Все, будем также зеркально отвечать.
Ну, до какой степени мы будем зеркально отвечать?
Ну, так мы же вторыми действуем. Мы адекватные, в отличие от них. То есть, если они делают все это неадекватно, закрывают Russia Today, закрыть абсолютно все.
Но они же не закрывают Russia Today, а Russia Today сможет работать.
И мы пока на данном этапе, мы потребуем все их средства массовой информации тоже принять положение, что они у нас являются иностранными агентами.
Хорошо, тогда чуть иначе спрошу. До газеты «Правда» не дойдет?
Да, думаю, что нет.
Почему?
Ну, пока не дойдет, а потом, я думаю, препоголовно нужно всех.
Но вообще это было бы хорошо с вашей точки зрения, чтобы было как в 70-е.
А если зеркальные меры, они на то зеркальные, то есть не без исключений. Всех, все.
Понятно,
всех, все.
Спасибо. Кстати, надо вспомнить, что...
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кстати, надо вспомнить, что сегодня 10 ноября в 1982 году, в этот день умер Леонид Ильич Брежнев, если кто забыл. А сегодня в некотором смысле дата, потому что это было, получается, 35 лет назад. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Следующая тема. США захотели разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев. Это план, который они собираются предложить Российской Федерации, и о нем написала газета Wall Street Journal. Ожидается, что американские представители должны обсудить эту идею в ближайшие дни. Так сказали источники издания. Впрочем, официально американцы отказываются комментировать изданию Wall Street Journal. спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Уолкер заявил до этого, что в Вашингтоне считают интересной российскую инициативу относительно размещения миротворческой миссии в Донбассе. Он сказал, что Вашингтон попросил Киев не представлять конкурирующую резолюцию, а попробовать достичь согласия. Итак, Россия говорит о том, что было бы неплохо, чтобы миротворцы появились, что она допускает, что миротворцы появятся. Американцы говорят, ну хорошо, давайте тогда до 20 тысяч миротворцев там и размещать. А можно вообще договориться? Там ведь в деталях история расхождения позиций. Франц Клинцевич, первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Франц Адамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, о миротворцах говорил Путин, теперь о миротворцах говорят американцы, но они говорят, нам надо будет договариваться с русскими. Договоренность возможна?
Конечно, договоренность возможна в рамках того, что говорил и предлагал Путин. И мы говорим о миротворцах, которые станут на линию разграничения, и мы говорили о миротворцах, которые будут осуществлять сопровождение миссии ООН, которые смотрят за ситуацией, которая сегодня так бурно разворачивается на юго-востоке Украины. А то, что говорят американцы с точки зрения их концепции, это на самом деле абсолютно другая вещь. Я не думаю, что по их концепции разговор идет о миротворцах, которые будут сопровождать миссию ООН или стоять на линии разграничения. Они говорят о миротворцах, которые якобы возьмут и будут обеспечивать прикрытие границы со стороны России. А при этом абсолютно четко любой военный эксперт понимает, что эти миротворцы обеспечат беспрепятственное проведение силовой акции со стороны вооруженных сил Украины. А это значит, что на юге-востоке Украины по американской концепции готовится акция по этнической зачистке.
Подождите, Франц Адамович, я понял, но вы же говорите, что вроде как мы можем договориться, но их позиция с нашей никак не пересекается. Тогда как же договориться-то можно?
Мы надеемся. Дело в том, что мы-то все время пытаемся играть по-честному, а ребята-то, они вообще понятия честности не имеют. И если быть объективным, там существует только одна позиция. Есть мнение американское и неправильное. Вот и все.
Так и у нас получается позиция, что наше мнение правильное, а их мнение неправильное. И в этом смысле стороны готовы двигаться навстречу друг другу?
Российская сторона готова, и она будет говорить об этом, и будет двигаться навстречу. Но я скажу больше, чтобы кто ни говорил, какие бы планы ни строил, сегодня решить эту проблему таким образом, который я излагаю, как планируют сегодня американские специалисты, находящиеся там и в силовых органах Украины, без мнения России, без ее согласования будет невозможно. Ну, по крайней мере, мы это не допустим.
Скажите, вот эта цифра, которая называется в материале Wall Street Journal, оно как характеризует американскую позицию на сегодня? Еще раз напомню, официально они не подтвердили, но все-таки, если они говорят о 20 тысячах миротворцев, что это за вариант их участия?
Ну, 20 тысяч — это две общевойсковые дивизии. С точки зрения военного контингента, это очень серьезные вещи. И вы поймите правильно, строительство центра управления, как говорят американцы, военно-морским флотом Украины, а на самом деле уникального разведывательного центра, американского разведывательного центра, находится в полном разгаре, как говорится, в таком этапе чуть ли не завершающем. И понятно, что сегодня им нужно очень серьезно укрепляться на Украине, им нужен конфликт, нужно присутствие и участие в этом процессе американского военного контингента. Уже те 3500 специалистов, которые есть, пусть они и в погонах, они не представляют целостный военный контингент. Для нас это неприемлемо, враждебно и крайне вызывает серьезную обеспокоенность.
Спасибо. Франц Клинцевич, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, был с нами на прямой связи. Wall Street Journal написала о том, что США собираются предложить России план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня стало известно, что вчера вечером на 70-м году жизни скончался популярный писатель-сатирик Михаил Задорнов. Он довольно долго боролся с онкологическим заболеванием. В прошлом году ему делали операцию, что, как говорили тогда его близкие, значительно улучшило состояние писателя, я цитирую, по РЕН-ТВ. Но вот сегодня стало известно о смерти Задорнова. Мой коллега, ведущий программы «Наша афиша» на радио «Говорит Москва», Макс Челноков, рассказывает о Задорнове.
Да, добрый день всем. Юрий, добрый день. Мы сейчас попытаемся вспомнить самые яркие события из жизни Михаила Николаевича. Также вспомним вообще, что, чем он занимался, его монологи, воспоминания о нем его друзей. Я хочу добавить по поводу его смерти, о том, что заболел раком головного мозга Задорнов, стало известно в начале октября 2016 года, но он тогда как-то подавил вот эту вот всю, весь этот интерес у СМИ и попросил на своей страничке ВКонтакте не говорить об этом, не думать об этом, не будоражить. И как-то все притихло, притихло. Он старался, он лечился. Например, в ноябре прошлого года, вот он был в берлинской клинике, ему провели биопсию мозга, после чего он проходил курс лечения. И, в принципе, ему было неплохо. Он даже последний...
Он выступал.
Да, у него последний концерт состоялся, вот, который в этом году был, в апреле месяце 2017-го. Он отказался, в принципе, от всех концертов после болезни, как узнал, что заболел, но кроме тех, которые не нужно далеко улетать. Но вообще, я хочу сказать и начать с того, что все-таки, не знаю, согласишься ты со мной или нет, кончилась целая эпоха все-таки. Этот человек, можно было назвать, что этот человек, правда, эпохальный, писатель, сатирик, драматург, юморист, актер, актер кино, театра, автор песен. Именно Задорнов впервые начал выступать в жанре стендап. Какой камеди-клаб, какой там стендап-шоу, который погас. Нет, именно он, стоя на сцене, вот выступал со своими монологами. Именно он первый попросил зал задавать ему вопросы. И зрители задавали ему вопросы, и он отвечал. И это было все первое, необычное. Давайте вот, кстати, сегодня я посмотрел по некоторым данным, возросло количество просмотров его монологов в YouTube.
Ну, так бывает. Это обычно, когда человек умирает, и у этого человека остаются записи.
Я предлагаю послушать его голос, вспомнить его голос, небольшой кусочек из его монолога про наших туристов. Будьте добры, включите нам.
Вот эта революция, разъехались все иностранцы из Египта. Большинство русских остались, адреналин пошел конкретно. Им арабы за определенную плату делали экскурсии на баррикады. Это... По утрам русские бабы, большие любительницы музеев с криками продирались через революцию в исторический горящий музей с криками «Раступись, Египет, для русских у нас уплочено за все». Они же не купают. Если ночью купается в море только русский, и днем-то только наши. И вот когда прошел корабль и выпросил грязь в море, только русские купаются. Им это пофиг дым. Они что, в Крыму не купались, что ли? Никогда. Волна. Тайфун. Все иностранцы разбегаются. Предупреждение, тайфун. Русские с криком «Тайфун! Бери фотик! Будем фоткаться!» Ну, а ночью, конечно, все боятся купаться. Они не понимают, тупые, лунная дорожка, даже по пьяни две, романтика. В той же Испании на пляже написано «Купаться запрещено ночью».
Такого было много, и, кстати, очень многие задаются вопросом, и сегодня задаются вопросом, вот это такая острая сатира по отношению к русским, или это реклама русских?
Нет, это похвальба. это была и сатира, и реклама, но дело в том, что у него были одинаково монологи, как и про американцев, особенно после того, как ему запретили въезд в США, и про русских, и вообще он любил в своих вот монологах использовать не просто какие-то выдуманные истории, а именно истории, которые происходили на самом деле. Может быть, ты помнишь, у него был такой монолог про бегемота Бегемоша, который любил капусту и жил в зоопарке в глухой деревне в Сибири. И как он убежал из этого зоопарка, да, мужчина в Сибири открыл зоопарк, в котором жил бегемот Бегемоша. И однажды бегемот убежал и нашел по дороге поле капустное. И он это поле практически все сожрал, этот бегемот. Ну и так далее. И вот он это все придумывал, не придумывал, а это все было взято из жизни. И вот эти истории, ну, про
Ты хочешь Египет, сказать, что когда, Задорнов, читая свои монологи, говорил, мне тут присылают вот это и вот это, он реально получал реальные какие-то данные, истории от слушателей, зрителей, и потом их описывал в текстах.
Как показывает уже история жизни Михаила Задорнова, так оно и было. И даже не столько описывал. Мы дозвонились сегодня до коллеги Михаила Николаевича, до Клары Новиковой, актрисы. Давайте послушаем вот, что она сказала.
Знаю, это чудовище. Смотрите, я сегодня с утра, у меня было предчувствие чего-то дурного. Я все время ходила, плакала почему-то, я не знаю. И вот, вот и пришла такая новость. Я же не понимала, почему. А это такая эмоциональная на уровне какого-то воздуха. 5 часов утра, и у меня было чудовищное состояние. Все понимали, что вот, тяжелая ситуация, но зная характер Миши, казалось, что он все равно что-то придумает.
Это Клара Новикова.
Да, это Клара Новикова. Чем еще запомнится Михаил Николаевич? Давайте я сейчас повспоминаю. Впервые на сцену он вышел во втором классе, играл репку, и вот он, как сам вспоминает, вытаскивался так элегантно, что кричали «Бис! Браво!», мол, вытащись еще и еще раз. Вытащите его еще и еще один раз. А вот однажды 31 декабря 1991 года в 23:45 именно он, а не, как обычно, глава государства, выступал с предновогодним обращением к жителям страны. Дело в том, что уже СССР не было, и он только на россиянам 26 декабря того года СССР не существовало. И вот в своем выступлении, транслировалось в прямом эфире, Задорнов так увлекся, что перебрал времени на 1 минуту. И поэтому бой курантов произошел не ровно в нули, а в 00:01 нового года. И Ельцин вышел на буквально минуту позже. Ельцин был в записи. Кстати, видное место в творчестве Задорнова занимает и реформа российского образования. В том числе он не любил и постоянно об этом говорил, что критиковал введение обязательного ЕГЭ. С 2010 года у него очень много было монологов на эту тему. Неоднократно он, конечно, говорил о том, что он не ходит никогда ни за кого голосовать, вот, но, правда, в 2011 году проголосовал за КПРФ, вот, а 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку президента России Путина по поводу Украины и Крыма, и был за это внесен в черный список и невъездной на Украину. Кстати, был вегетарианцем в районе 20-25 лет, не ел мясо. Была интересная история. В 93-м году он очень дружил близко с Ельциным и играл с ним в теннис.
448-й утверждает, что он и вовсе соседом Ельцина был.
Да, он, ну так вот я об этом и рассказываю. Дружил с Ельциным, и Ельцину, значит, была история, что появился новый дом, в котором жил Ельцин, как раз Черномырзин, Коржаков. А звонит Задорнов Коржакову и говорит, я живу в таком доме, мне бомжи в подъезде туалет устроили. Можно к вам поближе? Ну и его переселили, Ельцин, значит, разрешил. Я еще хочу вспомнить следующую историю по поводу, я говорил о том, что он был автором музыки. Например, он автор его слов, вернее, он был автором вот этой композиции. Включите нам, пожалуйста, да, вот,
вот буду помнишь? Сказать без бумажки. Я у всем урок грамотной речи даду.
Даду не дрешь.
Даду, даду. Даду, даду, да. Даду, даду. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-ду.
Да, вот это его произведение. Все думают, что это Горбачев говорит, а это на самом деле голос самого Задорнова. Именно он нарезал вот это вот все, и получилась вот такая песня, которая, помнишь, была дико популярна в какое-то время. А я еще хочу сказать, что впервые на эстраду вышел, благодаря именно Задорнову, юный мальчик, юный тогда юморист Максим Галкин. Именно он тогда вот и стал таким праотцом Галкина. И еще, однажды, будучи на своем концерте, он сказал про женщин Владивостока о том, что они одеваются как проститутки. Ровно через пару месяцев во Владивостоке выпустили туалетную бумагу «Мишка Забияка» и «Бумажка с Задоринкой» с изображением сатирика.
Уже известно, где его будут хоронить и когда это будет?
Нет, пока еще неизвестно, но уже говорят о том, что, может быть, ему поставят памятник. Об этом сказал Евгений Герасимов, что да, это сделать нужно.
На 70-м году жизни скончался популярный писатель-сатирик Михаил Задорнов. О его биографии вспоминал ведущий программы «Наша афиша» на радио «Говорит Москва» Макс Челноков. Спасибо. Прямо сейчас новости.